собравшихся по поводу второго заседания второго собрания Виктория называется в «Шесть лицах». Очень приятно, что эта традиция существует уже в разных городах, в Одессе и в Донецке, которые Виктория регулярно собирается. И я думаю, что достаточно большое количество говорит о том, что, наверное, эта форма в чем-то является привлекательной. Хотя, конечно, исходя из темы моей сегодняшней лекции, я собираюсь говорить про эффективность. Собравшиеся люди, конечно, мне кажется, в чем-то имеющими отношение к этой теме. Почему-то мне кажется, что люди, которые не пришли, а собирались прийти, вот, по-видимому, меньше имеют отношение к этой теме, чем те, которые пришли. Потому что докатившийся до Донецка торнадо из Одессы, в общем, должен был кого-то с точки зрения здравого смысла остановить. Ну, по крайней мере, на полпути и не дать возможности прийти сюда. Но, тем не менее, люди почему-то пришли. Почему пришли, это вот мы, наверное, уже поговорим во время дискуссии. В результате того, чем откликнется тема, о которой я собираюсь говорить. Ну, еще, конечно, хочу сказать, что мне очень приятно быть в этом помещении. Вот оно какое-то... Ну, мягко выражаясь, даже почти пафосное гештальт-сообщество. И это очень хорошо, что период подвального существования, полуподвального, я его хорошо запомнил в Донецке, похоже, уже как-то сильно проходит. Эти два дня, что я в Донецке, я уже в трех помещениях побывал. Они, конечно, говорят и о росте благосостояния участников Донецкого общественного сообщества, вот, и о, в общем, создании помещений, которые привлекают, ну, не только какую-нибудь гвоздику, да, вот, субъективную, а каких-то вполне приличных людей. Вот. И надо сказать, что я, вот, то, что я вижу, меня как-то сильно воодушевляет. Если вы так рванете, то не знаю, где в следующий раз будут лекции побеждать терапии. Правда, это говорит о многом, потому что в таком помещении, в общем, как-то приятно быть. И правда, это говорит о том, что, ну, есть возможность, что называется, показывать товар лицо. И это, я думаю, ну, заслуга всех тех, которые здесь, в общем, присутствуют, и не только организаторы, а им тоже за это большое спасибо. Вот. Но я думаю, что это говорит о достаточном прогрессе. Но это так в качестве, наверное, введения для того, чтобы как-то описать, ну, вначале место, да, где мы с вами находимся. Ну, с точки зрения формата, поскольку это второй раз мы встречаемся, наверное, мы поступим точно так же. Вначале, наверное, будет какая-то лекция, ну, вот, в соответствии с заявленной темой. Потом, наверное, мы сделаем маленький перерыв на кофе-брейк, а потом уже будет такая свободная дискуссия, ну, с какими-то вашими вопросами, реакциями по поводу темы, ну, о которой я собираюсь говорить. Но собираюсь я говорить на тему, которая меня года два уже так достаточно волнует и впечатляет, и интересует. Это, собственно, тема, которая связана с жизнью психотерапевтического сообщества. В данном случае, как живется в этом сообществе тому, кто в нем находится и с чем, собственно, он встречается. Тема достаточно интересная, и я даже не думал, что, ну, такой будет на нее отклик. Я как-то поместил свою статью про кризисы в сообществе на сайте «Мастера психологии», в таком, в общем, не очень раскрученном. Ну и за год, я даже удивился, эту статью прочитало почти 5000 человек. Я как-то даже так сильно порадовался. Похоже, действительно, эта тема какой-то отклик внутри каждого, тот, кто живет в психотерапевтическом сообществе, откликается. Я не буду говорить, наверное, ну, об этом. Ты что смеешься?
Я три раза ее прочитала просто.
А, это ты. Спасибо тебе большое. Может быть, кто-то 10 раз. Так количество читателей резко уменьшилось.
Ну, а глубине понимания.
А?
Пытались вникнуть.
Да.
Я понял. Но это хорошо. Я это буду считать обратно. Спрашивать, а сколько раз вы ее читали. Вот. Ну, поскольку вот тут читатели, наверное, как бы какие-то основные положения, в общем, хорошо известны, я, наверное, ну, сосредоточусь, ну, на каких-то, может быть, отдельных, вот сейчас меня, например, волнующих феноменов в жизни сообщества, которые, правда, ну, оказывают влияние, ну, на то, например, как мы в этом сообществе живем, как это сказывается на нашей терапевтической активности как терапевтов, как это влияет на клиентов, если я, ну, в этом сообществе являюсь студентом или клиентом, ну и как, собственно, это влияет на те отношения между коллегами, которые возникают. Ну, а заинтересовало меня и продолжает интересовать два феномена, которые, собственно, вот в теме лекции обозначены. Это, собственно, феномен виктивности. А психологам хорошо известно, что виктивность – это жертвенное поведение, когда, собственно, вместо партнерских отношений в сообществе формируется отношение, ну, насильник-жертва. Да? Ну, не в смысле принятом там в судебной психологии, да, когда кто-то кого-то специально там жестко насилует, да, а тот, которого, ну, он является типа насильником, да, и тот, кто, собственно, является, ну, объектом такого насилия, да, соответственно, превращаясь в жертву. То есть это все не выглядит в такой явной форме. Вообще никто никого не насилует. Да? Исходная ведь психотерапия – это вещь такая добровольная. По доброй воле приходишь, по доброй воле, в общем, уходишь. Да? А речь для меня идет про такие, наверное, скрытые формы насилия, которые все равно превращаются в отношения насильника и жертва. Когда человек в сообществе находится, но находится вынужденно. Ну, как бы себя заставлять там быть, ну, исходя из каких-то вот самых разных соображений, о которых мы, собственно, поговорим. Ну, и вытекающий из виктивности следующий феномен – это феномен так называемого ресентимента. Ресентимент – это, ну, такое особое состояние, которое возникает при пограничном расщеплении в сообществе, которое характеризуется такой основной триадой, эффективной триадой ресентимента, включающей зависть, ревность и склонность к соперничеству. Вот и об этих, собственно, переживаниях, имеющих отношение, кстати, к эффективности, мы тоже поговорим. Для того, чтобы в качестве небольшой преамбулы перейти к этим заявленным феноменам, я хочу напомнить, ну, некоторую такую структуру, собственно, основные положения, с которых вот я исходил, когда, собственно, пускался в исследование процессов, которые происходят в психотерапевтическом сообществе. Я сразу скажу, что я не претендую на какие-то специальные генерализации, на, в общем, некоторые выводы там связанные, они имеют ли это отношение к большому обществу, другим сообществам, я про них ничего не знаю, я не социолог, я, в общем, психотерапевт, и поэтому буду говорить просто, наверное, про то, в чем я живу. Живу, в общем, в психотерапевтическом сообществе. А как это уже соотносится с какими-то более, ну, широкими процессами, возможно, здесь можно будет сделать какие-то более широкие обобщения. Ну, в общем, посмотрим. Да? Но я пока на это не претендую. В свое время мне показалось, что существующая гештальт-терапия,
динамическая теория личности, хорошо всем известная, разработанная Даниилом Хломовым, она вполне имеет, и в общем, которая характеризует self-процесс, то, как развивается self-процесс каждого человека, в виде основных процессов, вы о них знаете, то есть шизоидного, невротического и нарциссического, имеет достаточно такую большую эвристическую ценность и может быть распространена не только на рассмотрение того, как, собственно, организован self-процесс у индивида, вот, но может быть распространен и на характеристику более широкой группы, какой-то большой группы. Ну, вот, такой группой для меня, соответственно, явилось в данном случае гештальт-сообщество. Я подумал, что это, в общем, тоже известно, что self есть и существует с точки зрения как мастер-контакт. Не только, соответственно, у индивида, self существует и у больших, наверное, образований, каковыми являются, в общем, группы или, в данном случае, наши гештальт-сообщества. И точно так же, как есть три основных процесса, которые формируют self-процесс у человека, то есть обозначенные мною шизоидный, невротический и нарциссический, точно так же эти три процесса существуют и в сообществе. В сообществе мы с вами сталкиваемся, прежде всего, ради чего оно создается. Да? Ради того, чтобы существовали и развивались, в общем, терапевтические отношения, то есть психотерапевтическое сообщество создается прежде всего для клиентов, потому что если не будет клиентов, понятное дело, и никакого сообщества, в общем, не будет, тогда это что-то будет как-то называться по-другому, какой-нибудь клуб. Вот, ну и, соответственно, процесс, который, собственно, обеспечивает клиент-терапевтические отношения, можно сказать, что это процесс невротический, который в данном случае, обеспечивает вот эту систему отношений, которые существуют в сообществе. Ну, соответственно, со всеми вытекающими отсюда результатами того, что это невротический процесс, например, в виде существования там, в наших отношениях с клиентом, невротического расщепления. Далее, любое сообщество, понятное дело, занимается такой постыдной активностью, которая называется клонирование себе подобных. Вот, иными, если сказать по-умному, то, в общем, занимается образовательными или учебными программами. Вот, поэтому существует, в общем, в рамках любого сообщества учебная деятельность. Она, естественно, построена по некоторым другим закономерностям, чем, там, скажем, хорошо известная вам академическая деятельность и академический процесс в учебных заведениях, там, различных вузах и университетах. Вот, но, несомненно, эта деятельность ориентирована прежде всего на достижение. Достижение того, чтобы взять и так или иначе там стать психотерапевтом, да, в результате обучения. И эта, собственно, деятельность, она является по своей природе нарциссической. И в данном случае вот этот нарциссический процесс, он, собственно, и обеспечивает, в данном случае, развитие целостного self-процесса. И, понятное дело, в этом процессе тоже есть много самых разнообразных интересных феноменов. Например, как бы побыстрее, программу первой ступени начать вести, да? А как бы так побыстрее начать вести, чтобы там вместо того, чтобы, за полтора года ее провести, а проводить бы ее каждую неделю, например, как я недавно в одном из городов столкнулся, чтобы быстренько 6 сессий, за полтора месяца. Такая в сталинском варианте, там, 5 лет, 3 года или за 2 года, да, там живут побыстрее подготовить себе подобное. Я думаю, что если сойти с ума, то, в общем, и, наверное, базовый курс там можно провести. Я там посчитал, если у нас там 23-дневок, там предполагается, 23-дневок, это, сами понимаете, через 2 месяца.
Ну вот почему тогда за 2 месяца взять и подготовить гештальт-терапевт? Ну так может делать там парочку выходных, да? А то вот за 2 месяца зарядиться и базовый курс провести, а то занимаемся всякой ерундой, там 4 года учимся. Странное дело. Ну не знаю, просто потом, наверное, всех сумасшедших дома везут. После всех, да, включая тренеров, да, после такой активности. Да. Но вот это лишний раз, если вы вот замечаете, подчеркивает некую вот нарциссическую составляющую учебной деятельности, где, собственно, ну, самых разнообразных, ну, вот таких процессов тоже является достаточно много. Ну и, наконец, третий процесс, о котором мы сегодня больше будем говорить, который по своей природе является, ну, в общем, шизоидным, как это ни странно, обеспечивающим, кстати, безопасность всего сообщества. Этот процесс, я его называю, соответственно, коллегиальным. То есть это вопрос построения между людьми коллегиальных, паритетных отношений, которые основаны на взаимном уважении. И именно в рамках такого коллегиального, например, процесса и возможно существование очень важного такого института, который существует в любом психотерапевтическом сообществе, это института супервизии. Там, где нет коллегиальных отношений, там возникновение института супервизии, то есть коллегиальной помощи друг другу, собственно, в различных сложных случаях. В общем, практически это и невозможно. И если есть коллегиальный процесс, и он развивается, то сообщество будет жить и процветать. Если в нем возникает пограничная ситуация и процесс будет, соответственно, нарушаться, то тогда велика вероятность, и что и сообщество будет постигать самые разнообразные расколы, вплоть до исчезновения, ну, с таких сообществ вообще. И вот, собственно, на вот этом самом коллегиальном процессе мне, собственно, и хотелось более подробно остановиться, в частности, вот, наверное, описать вот эти феномены виктивности и ресентимента, которые могут превращать этот коллегиальный процесс вместо отношений коллегиальных, то есть отношений, соответственно, партнерства и взаимоуважения, да, в отношениях, например, использовать. И тогда этот процесс, ну, как говорил тут же Данила мне в устном сообщении, он из коллегиального превращается, ну, например, в какую-нибудь компанию, он так его, соответственно, назвал, ну, в процесс, где, правда, наверное, исчезает то, что характерно для любых коллегиальных отношений, это отношение, соответственно, важности одного человека для другого. Как раз вот будучи на одной из специализаций в Одессе, как раз в Донецке, я, это было год 4 назад, я тренер, с которым вел эту специализацию, сказал: знаешь, ты для меня человек очень важный, но абсолютно не нужный. Вот. Он сильно обиделся. На второй день его как-то вырубило, он как по тренеру плохо работал. Пришел всегда только на третий день. Вот. И тоже с той же обидой, потому что потрясло его то, что я ему сказал, что он мне абсолютно не нужен. Я говорю: ну и смотри, ну и правда, ты мне совершенно не нужен, но мы с тобой живем в разных городах, мы с тобой никак не пересекаемся, ты никак моих витальных, в общем, потребностей не удовлетворяешь. В этом смысле строить с тобой отношения по принципу нужности, ну, мне или тебе, по принципу нужности, ну, в общем, абсолютно бессмысленно. Я здесь нахожу только потому, что я тебя ценю. Раз я тебя ценю, ты для меня являешься важным человеком. Вот твою важность для себя, твою важность для себя я признаю. Вот. А что касается нужности, то, знаешь, абсолютно не нужен. Но как же он мне говорит? А без нужности разве сформируешь вокруг себя людей? Надо ведь действовать таким образом, чтобы, ну, вокруг себя там типа школы создать, или последователей, и так далее. Я говорю: знаешь, ну, если действовать вот по принципу гуру, да, то, в общем, к гуру, конечно, приходят люди, которым он нужен.
потому что правда это, соответственно, человек, который удовлетворяет их витальные потребности, и без которого они себя, наверное, почувствуют полными ничтожествами. И поэтому, если гуру не будет, то к нему надо, ну, соответственно, прицепиться, его не отпускать. Вот, а раз не отпускать, то, в общем, велика возможность и вероятность формирования так называемых, ну, зависимых отношений. Ты что же он мне говорит? Не хочешь, чтобы у тебя были ученики? Я говорю, знаешь, я бы, наверное, был бы не прочь считать кого-то, в общем, ну, своими учениками. Но мне, например, очень важно этих учеников брать и отпускать. Я как-то помню, один ныне тренер тоже Московского гештальт-института, живущий в Одессе, давно это было, пришел ко мне в кабинет, посмотрел на меня широко открытыми, слегка выпученными глазами, вот, полуоткрыл рот и произнес фразу, которая до сих пор во мне отзывается жутью и ужасом. Посмотрел на меня и сказал мне: «Я хочу, чтобы я стал таким, как ты». У меня вот, я произношу эту фразу, у меня до сих пор мурашки бегают по коже. Вот, ну, то есть, это вот я когда пошутил про клонирование, да, вот это типа, вот человек пришел: «Я хочу знать все, что знаешь ты. Я хочу уметь все, что умеешь ты». И так проникновенно, проницательно на меня долго смотрит. До сих пор прошло очень много времени, но, слава Богу, сегодня не похож на меня. Удалось преодолеть вот эту хрень, о которой я рассказывал. Но у меня вот подобная вещь, в общем, откликается такой, ну, до сих пор серьезными эмоциональными переживаниями. Я думаю, что право называть кого-то своим учителем есть только у ученика. Но нет права у учителя говорить, что у него есть ученики. Но это моя личная, в общем, точка зрения. Вот, она, видимо, работает вот только в эту сторону. Я это рассказываю для того, чтобы подчеркнуть как раз, что отношения коллегиальности, они прежде всего связаны с тем, что мы можем в этом, в любом сообществе, в частности психотерапевтическом, встречаться, прежде всего признавая важность одного для другого. То есть для того, чтобы возникли, в общем, любые отношения, конечно, как вы понимаете, необходимо прежде всего вот это самое, ну, знаменитое буберовское встреча. И неважно, где она, соответственно, происходит, ну, как говорят вот анонимные алкоголики, в общем, эта встреча у них произошла где-то там в американских прериях. Два этих там Джо и кто-то там встретился, да, вот потом пошли, соответственно, в питейное заведение, да, сели, посидели и договорились. Вот теперь организуем общество анонимных алкоголиков. Теперь, соответственно, не из числа этим людям, они по всему миру распространены. Но все началось с вот такой вот встречи. И сообщество, в общем, оно организуется аналогичным образом, любое, в том числе и психотерапевтическое, когда встречаются, в общем, два человека. Ну, в свое время мы встретились с Вовой Кулешовым. Но вот после всего этого вот и возникло, вот, в данном случае, донецкое сообщество. Вот, ну и так далее, и так далее. И в этом смысле вот эти отношения, признание важности одного для другого, они являются как раз основой вот такого коллегиального процесса. Что здесь может этому коллегиальному процессу, ну, мешать? Что здесь возникает, когда сообщество возникает, например, попадает в так называемую пограничную ситуацию? И вот здесь как раз нас может подстерегать весьма опасный вот этот вот, собственно, феномен, который я называю феноменом объективности. Вот, который, собственно, связан с тем, что в силу, подумаем, каких причин самых разнообразных, отношения становятся между коллегами неравными. И не то, что неравными, а скорее, я бы сказал, вынужденными. Отношения, которые поддерживаются не по принципу важности и значимости, а по принципу, например, в общем, нужности. И я думаю, что это может сказываться, вот этот феномен объективности. Вот, кстати, я думаю, имеет отношение не только к коллегиальному процессу, да, а он имеет достаточно большое отношение и к другим процессам. Ну, например, к учебному или, например, соответственно, к отношению к процессу невротическому в рамках отношений клиент-терапии. Ну вот смотрите, к чему приводит, допустим, виктивность, ну, допустим, в учебном процессе, какие здесь могут быть достаточно серьезные искажения. Если этот процесс является, если учебный процесс в учебном процессе возникает виктивность, то есть некое переживание себя, ну, скажем, жертвой, да, когда меня насилуют, например, и заставляют использовать ну, и принимать какие-то нормы или стандарты. Вот часто виктимное поведение в сообществе возникает, и человек, например, себя считает жертвой стандарта. Ну, а стандарты, кто-то, они же всегда персонифицированы, и кто-то принимал. Там, Хломов, там, не знаю, Плетьевский, Махаюков, неважно, еще кто, кто-то в этом участвовал. А раз эти стандарты существуют, а эти сволочи, соответственно, эти стандарты приняли, да, и еще позволяют себе соблюдать, да, то тогда, значит, я жертва, соответственно, этих стандартов. Ну, а отсюда возникает в рамках, и, кстати, это не обязательно, речь идет о студентах, да, или о людях, которые хотят стать там, терапевтами, допустим, в сообществе, или хотят стать супервизорами, или хотят стать тренерами. Очень часто вот присутствует эта самая объективная установка, вот, связанная с чем? С желанием, ну, как-то с этими стандартами что-то сделать. Вот, ну, как сделать? Либо их обойти каким-то образом. Вот, а тогда что возникает? Тогда, например, возникает прекрасная картинка вот таких изолированных кластеров или изолированных, ну, таких субсообществ. Когда набирается, соответственно, себе тренер какую-то программу, вот, допустим, организуют вокруг себя группу. А дальше, ну, знаете, действуют по такому же, по такому принципу, что он для этих, ну, соответственно, набранных студентов, ну, например, является всем. Он их терапевт, он их тренер, он их дальше, ну, групповой терапевт, дальше они к нему ходят в терапевтическую группу, дальше он же им дает личную терапию, дальше они едут к нему исключительно, соответственно, интенсив, ничего больше не знаю, удивляясь, как же кроме Васи Пупкина, и все кто-то есть. А я думаю, где это только Вася Пупкин. Вот же 10 лет, соответственно, с ним провел и, понимаю, только его видел. Дальше, понятное дело, из-за боязни конкуренции и соперничества в эти группы не приглашается никто. Если два человека ведут, то они же являются и терапевтами. Дальше они едут только на этот самый интенсив. Дальше для них же организуется такая кулуарная третья ступень, где, соответственно, те же два тренера выступают, соответственно, значит, вот этими самыми людьми. Вот. А дальше и вот таким образом организуется некоторая изолированная изолят, который, ну, в общем, как любой изолят, ну, как любые там близкородственные братья, понятно, они склонны к дегенерации. В общем, теории вырождения морели еще, в общем, никто не отменял. Она, в общем, подтверждена современной генетикой и, в общем, живет и здравствует. А дальше, в общем, да, и естественно, в силу вот такого изолята, понятное дело, взаимодействие с окружающей средой, то есть принцип баланса, да, обмена, принцип контакта, в таких сообществах, в общем, берет и серьезно нарушается. Ну, кого, соответственно, готовит такая структура? Исключительно зависимых личностей. Вот тут, как, которые, в общем, в такого рода структурах невозможно организовать вот этот принцип важности. Потому что такой человек, он до смерти, ну, сколько отношений зависимое, будет для остальных нужен. отношения нуждаемости будут существовать и сохраняться, даже когда он помрет. Потом он помрет, они с его светлым образом, соответственно, будут, в общем, беседовать и только признавать. Ну и так далее, и так далее. То же самое, как вы понимаете, возникает и если мы возьмем не учебный процесс, ну, как вот вариант искажения нарциссического процесса в силу лективности, а если мы возьмем клиент-терапевтические отношения. Ну, в общем, то же самое приблизительно происходит. Тогда в рамках таких клиент-терапевтических отношений, если я чувствую себя, например, в чем-то ущемленным, что-то мне это сообщество как-то не очень нравится. Какие-то в нем люди, по-моему, гадкие. По-моему, они мне готовы подставить какую-то подножку. По-моему, они только и существуют для того, чтобы подпитываться моими клиентами. А иногда они просто, если я с ними прихожу на группу, начинают красть мои идеи. По-моему, они нередко встречаются даже с моими клиентами и, похоже, начинают их переманивать на мою сторону. Что я тогда, соответственно, в результате таких конструкций буду, в общем, продуцировать своему клиенту. Я буду, естественно, занимать авторитарную позицию. Вот, и, естественно, буду в силу собственной жертвенности. Ну, с одной стороны, навязывать жертве аналогичный стереотип поведения. А тут же получается интересная картинка. Вы же помните из судебной психологии так называемое полевое поведение жертвы. Да? Оно ведь с чем связано? Что жертва, она хоть и по закону-то ее закон защищает, она на самом деле всегда для насильника создает некоторое поле для насилия. Ну, то есть ее тянет туда, где, соответственно, это насилие может, соответственно, воспроизводиться. Да? Вот тоже происходит, соответственно, приблизительно и в терапевтических отношениях. То есть подобная жертвенная позиция терапевта превращает, соответственно, в жертву клиента. И он сильно притягивается к терапевту так, что иногда отцепить потом его, в общем, невозможно. А терапевт ведь что говорит, например, ты если от меня уйдешь, это чего будет? И это будет акт предательства. Как же можно благодетеля предать? Да, в этом смысле, опять-таки, отношения, допустим, привязанности и клиента, эта часть отношений, в общем, соответственно, создается. Вот, а противоположный вариант, ну, соответственно, вариант, связанный с сепарацией, он называется предательство. Как ты смел поехать на какой-то интенсив, говорит там какой-то тренер, там, где меня не было, ты меня предал. Я с такими, в общем, высказываниями, в общем, встречался, в общем, нередко. Вот, как ты смел от меня уйти, меня оставил в самый трудный момент для себя, когда мы с тобой подошли к самой любопытной для себя теме, говорит назидательным тоном терапевт. Ты от меня, особенно я нередко это встречаюсь, знаете, на супервизиях, когда приходят терапевты и описывают некоторые вот ситуации завершения терапевтических отношений. Это песня. То, что происходит, вы можете сами вспомнить свои последние встречи с клиентами. Я думаю, что этим вот никто не занимался в гештальт-сообществе. Думаю, следующий мой интерес будет это вот как раз специально проанализировать последние встречи, прощание терапевта и клиента. Если кто-то хочет заняться какой-то научной работой, это, например, тоже очень интересно, потому что в разных, в общем, школах, я думаю, психотерапевтических, здесь к этому существует, наверное, разное отношение. Ну, потому что понятное дело, что психоаналитики это скорее пиявки вот, на благородном теле психотерапии, потому что они как, соответственно, вцепляются, соответственно, в этого клиента, так его, как вы понимаете, до конца жизни не отпускают. Это хорошо, если у клиента, в общем, есть какие-то, ну, силы, да, там, вот, что он, например, может, ну, пережить своего клиента, вот, терапевта. Это же вот хорошо, что этот был человек-волк, да, ну хорошо вам известный, да. Он же этих самых. Он же вначале, значит, его Фрейд пользовал, пока у мамочки это пивоварня была в Одессе, да, и там бабла много было. Сергей, у Сергея Панкеева там особняк вот у нас на Морозливске до сих пор в Машкин стоит. Вот. Ну, пока это не случилось, эта хрень там в виде октябрьского переворота, вот Фрейд его лечил. Потом говорит, нет, у тебя бабла, лечить не буду. Вот, он, значит, пошел его, да, потом Фрейд помер. Вот. А Панкеев жить остался, а все, значит, никак от своего невроза, значит, излечиться не мог. Потом подался он к этому к Юнгу. Юнг его пользовал. Винцвангер. Винцвангер его пользовал. Потом Винцвангер помер. Вот. Потом он к Юнгу подался. Он по большим этим самым людям не ходил там к тому-то, понимаете, там. Да, он и себе искал, значит, всегда таких хороших людей. Дальше этот, ну, Юнг помер, а Панкеев все жил. Вот, последний так и не излечился у троих своего невроза, да. Вот, но, тем не менее, в конце все троих мемуары, слава богу, оставил и описал, как его, значит, вот три корифея, соответственно, всю жизнь лечили. Почему я говорю, почему я это все рассказываю? А потому что, соответственно, вот, вопрос терапевтических отношений там в психоанализе, он достаточно, в общем, жесткий. Ну, такой, какой-то, я даже сказал бы, не очень человеческий. Я уважаю своих коллег-психоаналитиков, но я, например, только недавно, например, узнал такую пикантную подробность, вот, как организованы эти отношения, меня это сильно, например, порадовало. Вот если заключается у них контракт у психоаналитиков с клиентом, вот, там года на два сразу, не да, как эти штамписты довольно 10 трюк заключили, 15, такая стеснительность, понимаете, на 22, а 20 это вообще уже прямо там неизвестно что. Да? Они сразу давай на 2 года. Да? Не хочешь на 2 года, не надо. Ну ладно, на 2 года вполне терпимость психотерапевт, так сказать, это долговременный вид помощи. А оказывается, знаете что, может, вы не знаете. Например, ну, этот аналитик, он себе позволяет отпуск. Вот когда, соответственно, значит, отпуск у аналитика, вот, тогда они типа месяц не встречаются. Но если я, как несчастный клиент, решил уйти в отпуск, а, соответственно, значит, аналитик в этот момент не ходит в отпуск, то я ему все эти свои сеансы, а они по 4 раза в день, как в неделю встречаются, не как мы, раз в неделю, да, это Саша, то я им все оплачиваю. То есть, в общем, я все отпускные деньги должен наличку подарить. Это вот они так работают, это правда. Я считаю, что к чему это говорю? Что вот в данном случае завершить такие интенсивные отношения по проживанию, ну, в течение 2 лет, представьте, оказывается, действительно очень сложно. Тогда приходится только вот с аналитиком до смерти встречаться. Вот, и я понимаю, что каким-то клиентам, возможно, там пожизненная психотерапия им нужна. Вот в данном случае с точки зрения организации этих отношений. А для кого-то ну, вовсе не нужно. Вот. И тогда, собственно, если говорить вот про это, то есть тогда я неизбежно становлюсь какой-то жертвой обстоятельств, когда я заключаю ну, такой не очень равноправный для меня в общем договор и вынужден, соответственно, этому договору следовать. Точно так же и вот если возникает виктимность ну, в клиент-терапевтических отношениях, тогда последняя встреча, которая должна знаменовать, например, сепарацию, ну, в общем, на самом деле оказывается невозможной. Ну, как же я могу сепарироваться от человека, который для меня столько сделал, если и быть такой неблагодарной свиньей, да, вот, с которым столько прожит. Когда я должен взять от него и уйти, а как от него уйти? Тогда вот и возникает вопрос, когда я что-то начинаю делать, замечаете? Не в смысле того, что меня кто-то специально носил, но в этих отношениях появляется достаточно серьезный элемент, ну как бы не желания уже, а вынужденности какой-то специальной, ну вот этой нужности и, соответственно, как результат зависит. Я недавно, например, спорил со своей коллегой, например, ну, на такую тему, как это она мне говорит. Вот в нашем благородном, правда, гештальце обществе ходят слухи. Я говорю, какие ходят слухи? Она говорит, а следующие ходят слухи, что если типа у меня проблема с мамой, то я должен только к женщине идти. Или должна идти. А если у меня типа проблема с папой, то только к папе. А если у меня дело, не знаю, там, тогда проблема с домашним животным каким-то, молодым, то я тогда кому должна идти, говорит она мне. Я говорю, по поводу содержания домашних животных к нам еще никто не обращался. Вот как с основной личностной проблемой. Хотя может быть. Мы не избавлены от того, что зоофилия существует. Но я говорю, а почему, собственно, терапевт, клиент не может терапевтов иметь? Не может, она говорит. Не может, потому что терапевтические отношения – это навсегда. И такая точка зрения, я знаю, существует даже среди вполне почтенных, в общем, терапевтов нашего гештальт-сообщества. Что типа, если я был у кого-то в терапии, то эти отношения у меня навсегда. Вот это у меня тоже, как вот это вот, знаете, сценка, которую я вспомнил, когда мне молодой человек сказал, я хочу знать все, что знаешь ты, вот эти отношения, типа, значит, терапевтические отношения forever, они у меня, знаете, тоже вызывают переживания и некоторые жути. Ну тогда про никакой договор, если это все навсегда, речи, в общем, быть не может. Тогда это уже правда, речь идет про какие-то жутко родственные отношения, потому что ну, мы родину не выбираем, да, и мы несчастье родителей своих не выбираем. Да. Вот здесь у нас с ними договора нет, они типа правда у нас навсегда. А в общем отношения клиент-терапевтические, это отношения, ну, в общем, искусственные, ну, более того, носящие ну, авторский характер, их создал Фрейд, соответственно, единственное отношение, у которых, соответственно, есть автор, не являющиеся, в общем, договорными по своей природе, конвенциональными. А у любого договора, вы понимаете, есть, в общем, начало и есть, в общем, какой-то конец. Ну, когда-то там средние, там, я не помню, какие там века, ну, заключались, конечно, договоры, дипломаты про это хорошо знают, там, в вечном мире, там, нет, там, российские, России, по-моему, и Польши, ну, чем они заканчивались. Через года два опять война начиналась, так сказать. Ну, а бравурно звучало договор о вечном мире. Ну, вот так же я думаю и про вечные, соответственно, отношения. Если есть такая точка зрения, то это типа отношения навсегда. Кстати, и это имеет отношение, в общем, и к, не только к отношениям клиент-терапевт, но и к отношениям там, учитель-ученик. Вот я, например, точно не знаю, учитель это навсегда, это скорее вопрос, или это на время. Ну, потому что, скажем, когда мы программу там, того же базового курса организуем, например, ну, в общем, у нас существует тоже некая конвенция, договор, типа я вот тебя там буду там, 4 года учить. Вот, и буду, правда, выступать там, в роли там, тренера или учителя, а дальше все, я тебя перестаю учить. И вот, кстати, это скорее вопрос для дискуссии, а учитель остается для ученика учеником навсегда. И, соответственно, это все-таки и ученик должен, ну как сказать, все время, ну какую-то жертву в виде благодарности, да, вот этому учителю на алтарь приносить. Или, возможно, ну какая-то иная трансформация отношений. А так это получается, ну чего, если ученик-то, он учителя навсегда. То тогда, опять-таки, те же самые отношения объективности и отношения зависимости. Тогда, собственно, вот этот процесс, ну, связанный с взрослением, если у меня типа вечная благодарность к учителю за то, что он мне дал, если у меня падла еще вымогает, да, вот эту вечную благодарность, то я тогда чего? Это тогда удержание меня, ну, в такой постоянно, опять-таки, объективной и зависимой позиции. Типа, будь мне благодарен на всю оставшуюся жизнь. Но чем это отличается, соответственно, от хорошо известных вам коллизий в вашей терапевтической практике, когда там, не знаю, наши родители требуют, допустим, чтобы мы им, я тебя типа родила ценой своей жизни, Вот. А ты теперь мне будь за это всю жизнь благодарна, вплоть до этого пресловутого стакана воды, который надо уже вот, агональным почерк ей поднести, она не ладно. Это чего там? Но это, понятное дело, отношения, которые никак договором, в общем, не регулируются. Очень трудно там с маленьким, с папеньким, ну, какой-то договор заключить. Ну, все фигня, ничего не будет исполняться, это понятное дело. Вот. Но если мы поступаем так в некотором профессиональном сообществе, то тогда что получается? Ну, ученик, например, так никогда и не сможет повзрослеть. Он так и никогда ну, не перестанет, не начнет некую самостоятельную активность. Он так навсегда и останется вечным сыном, там, вечной дочерью с этой нескончаемой благодарностью вот, к этим, не знаю, к тому человеку, который его каким-нибудь муторным мазам гештальта научил. Да? В общем, к чему это все приведет? Ну, в общем, опять-таки к тому, что вот будет вместо коллегиального процесса порождаться, в общем, как раз процесс вот этой самой эффективности. И здесь дело не только ну, в отношении, и здесь как раз вот что еще важно, что когда сообщество развивается, а оно развивается вот уже ну, вот, где-то лет, наверное, уже четверть века, да, на этом нашем пространстве украинском и российском, то здесь возникает, например, еще тоже очень интересный феномен, связанный с эффективным поведением, когда уже жертвами, например, себя чувствует